Итак, смерть Бориса Годунова и гибель его сына Федора. Конечно, кто бы знал, как бы развивались события дальше, и смог бы Борис Годунов оказать существенный отпор своему противнику, но неожиданно 13 апреля 1605 года после обеда, поднявшись на крышу тюремного дворца своего в Кремле, неожиданно умирает. И вот здесь вот момент перехода власти, то есть мы наблюдаем некое подобие династического перехода власти, когда после смерти Бориса Годунова на престол вступает его 16-летний сын Федор, Федор Годунов. Понятно, что молод еще летами, рядом находилась мать, царица Мария, брат Семен Годунов. Мать вообще была такая женщина достаточно жесткая, властная. Она, кстати, была родной дочерью Малюты Скуратова, того самого лидера группы тех палачей, опричных при Иване IV. И нужно сказать, что сам образ царя Федора, он действительно был достаточно в будущем бы популярен, потому что, во-первых, это был человек, получивший прекрасное образование по тем временам. И напомню, что Борис тяготился к Западной Европе. Конечно, он выписывал иностранных специалистов в большом количестве в Москву. Он обучал своих детей. То есть он образование, сам Федор, получил замечательное. Но, конечно же, царедворцем Федор не был. Он, конечно, не прошел ту страшную школу при Иване IV, как прошел его отец. Более того, естественно, мать была непопулярна, потому что все-таки, будучи дочерью Малюты Скуратова, она также себе авторитета не стяжала. То есть нужно сказать, что Годуновых действительно в народе не любили. Более того, неспособность управлять государством, конечно же, этот ответственный такой серьезный страшный момент, она, в принципе, ослабляла какие-то нити правления самого Федора. Но Борис Годунов умер, на помин души раздавали большие пожертвования, огромные деньги люди получили, но все-таки авторитеты себе Годунова не вернули. А Лжедмитрий идет через наши южные земли к Москве. Он проходит территорию, он приближается к Москве. Более того, его поддерживают во многих городах и регионах нашей страны. В конце мая 1605 года Лжедмитрий уже на подступах к столице. Более того, он посылает в город Москву своих людей. Это были такие послы. Гаврила Пушкин, кстати сказать, предок нашего великого поэта Александра Сергеевича, и Наум Плещеев. И там, в Китай-городе, было зачитано письмо от Лжедмитрия. И там говорилось, что он идет новый царь, настоящий, правда восторжествует, что все получат прощение, кроме Годуновых, естественно. Естественно, он просил, чтобы его царем признали, потому что считал, что только таким образом можно угомонить страну. Народ, конечно же, воспринял слова мнимого царевича как что-то такое важное и ценное. Народ двинулся в Кремль. Естественно, начинается жуткий момент, связанный с тем, что царские хоромы разграблены, схвачены Годуновы, сама мать, царь Федор и его сестра Ксения. Пытались их спрятать дворцовые служители, но ничего не получилось. Боярская дума тут же присягнула, поймав такую волну, тут же присягнула самозванцу. Мне сказали, что так и так, Годуновы схвачены. Но Лжедмитрию этого было мало. Он сказал, что я войду в Москву, я захочу стать царем только в том случае, когда Годуновы все погибнут. И тут же тот момент, когда начинается такое кровопролитие гражданское, люди не понимают, и забывают об этих важных нравственных, моральных ценностях, патриотических ценностях. И, естественно, требования самозванца тут же выполняют. Были убиты и сама царица Мария, и Федор Борисович Годунов. Ну, народ объявили, что, дескать, царь и царевич чего-то там напились, ну, естественно, отравились и умерли. Хотя были задушены эти люди, и когда тела были на обозрение выставлены, то следы от этих веревок, конечно, были видны. Родственников, близких, дальних отправляют в ссылку. Вот что касается самой царевны Ксении, конечно, жизнь сложилась очень тяжело. Она, так скажем, стала настоящей игрушкой в руках Лжедмитрия, ну а затем была пострижена в монахини. И, конечно же, вот остаток своих дней, естественно, провела вот в этом монашеском заточении, вспоминая прежние годы, вообще молясь о душах убиенных родственников, скорбя по ним. Итак, в июне 1605 года царский поезд входит в Москву. Переходим к третьему пункту. Итак, на что мы в этом первом предложении обращаем внимание? На дату. Это июнь 1605 года, въезд Лжедмитрия в Москву и начало его правления. Обязательно мы обращаем внимание, с кем он вошел в Москву. Это северские стрельцы, те самые наши соотечественники, земляки. Это казаки и польские ратники. То есть, естественно, с поляками-то пришел сам Лжедмитрий. Ну, понятно, что в глазах москвичей он считался настоящим царевичем. Били колокола, эти трезвоны, эти переливы колокольные по всей Москве звучали. Да, вот столица гудела. «Дай Господи, государь, тебе здоровья!» — кричали жители. Но здесь вот такой момент. Дело в том, что нужно было самому Лжедмитрию свой определенный статус закрепить. Ведь ситуация была какая? В 1591 году, когда царевич Дмитрий был при невыясненных обстоятельствах погиб, я напомню, что еще Борис Годунов посылает боярина Василия Ивановича Шуйского как председателя вот этой следственной комиссии в Угличе для расследования дела. И там сама комиссия, сам Шуйский подтвердил гибель царевича Дмитрия. Но как быть Василию Шуйскому, который говорил несколько лет назад, что царевича убили, что его, вернее, не убили, а вот что он умер там случайно от падучи во время приступа вот эпилепсии. А вот он, оказывается, как бы здесь, ну, стоит живой, невредимый. Поэтому он там придумал байку, что он, дескать, знал, что царевича спасли верные люди, а всем там выдумал историю о том, что, дескать, царевича убили, что он там умер в припадке, вернее, падучей болезни. Но Шуйский как-то, конечно же, всячески пытался там правдами-неправдами версию свою там поймать. Но Лжедмитрию этого было мало. Конечно, кто как не мать, в принципе, могла подтвердить, что это ее сын. Поэтому произошел такой политический маскарад, такой настоящий спектакль, когда в столицу вызвали инокиню Марфу, Марию Нагую, мать царевича Дмитрия, последнюю жену Ивана IV. И вот там в июле 1605 года при всем честном народе эти два типа разыграли такой спектакль. Мать увидела и узнала, и приняла своего сына, сын обнял мать. Вот признали друг другу. И вот тут, конечно же, слезы и прочее, прочее, прочее. Такой момент умиления. Я не думаю, что у матери... что у Марии Нагой или у инокини Марфы там зародилась хоть какая-то доля сомнения, что, конечно, она в Гришке Отрепьеве никак не могла узнать своего сына Дмитрия. Она прекрасно понимала, что никакого отношения вот этот авантюрист к ее сыну не имеет. Но спектакль был разыгран. Она же понимала прекрасно, что она теперь не будет обычной монахиней, она станет матерью царицей. Естественно, там опять выйти из этой тени исторической, ну, чужина, там прекрасно понимала, что она все-таки как бы вернется, вот вернет свое прежнее положение. Вот Нагих осыпали подарками, и ее родня в Боярской думе сидела выше тех боярских фамилий, которые были знатнее этих Нагих. Вот, ну и, естественно, состоялось знаменитое венчание на царство Лжедмитрия в 1605 году. Там тоже было все сложно. И нужно сказать, что своими действиями Лжедмитрий вообще как-то уже тогда в образе москвичей вызвал определенные вопросы, потому что, во-первых, вел себя не так, как русские цари, носил европейскую одежду, был достаточно быстр, легок на подъем, что в понятиях наших предков это было абсолютно неприемлемо. Но вот здесь одна деталь. Когда в Успенском соборе прошло коронование и венчание на царство, следующим этапом должна была стать женитьба нового царя на своей невесте Марине Мнишек, дочери того самого польского магната, так скажем, покровителя Лжедмитрия. Но ведь мы знаем, что Лжедмитрий уже втайне принял католичество, и Марина Мнишек была католичкой. И там должен был состояться обряд перехода Марины Мнишек из католичества в православие. И она, естественно, отказалась это делать. Но народ это как-то вот ужаснулся, но притих, ничего не сказал. И вот начинается правление Лжедмитрия I. Мы видим это жирной датой определенный период, 1605-1606 год. Ну и судя по этой дате, мы понимаем, что век Лжедмитрия тоже был недолг. Естественно, авантюрист, естественно, вот такой хитрый человек, который всем всего наобещал, а тут нужно как-то удержать свои позиции и сделать так, чтобы вот обещанного вот ждали 3 года. Но, тем не менее, многие знати получили престижные должности. В Боярскую думу вошли сподвижники Лжедмитрия I. Хотя свои места сохранили бояре, вот, которые служили при Годунове. Приблизил к себе Лжедмитрий I Романовых. И патриарх Игнатий назначает Филарета Романова ростовским митрополитом. Но, то есть он всячески придаривал московских вельмож, вот эту московскую элиту. Но это также в некотором роде было очень зыбко. Было очень зыбко. Потому что время было такое странное, страшное, смутное, непонятное, нестабильное. Поэтому вот те слуги, те люди, которых приблизил к себе Лжедмитрий I, они, конечно же, надежными товарищами не были. И, как я уже сказала, кто-то действительно служил верой и правдой ему, кто-то поддержал его только для того, чтобы свергнуть Годунова. И, получается, для этих бояр Лжедмитрий был только средством. И, став на московский престол, Лжедмитрий уже этим боярам был не нужен. Годунов свергнут, его нет, они теперь сами рвались к престолу. И вот таким тоже вот такой авантюрист по-настоящему, законный авантюрист, стал Василий Шуйский. Василий Иванович Шуйский, который и станет руководителем заговора боярского против Лжедмитрия, но об этом чуть позже. Далее, конечно же, приблизил иностранцев Лжедмитрий. Поляки ждали от него всевозможных поблажек и всевозможных, да, вот в исполнении всех тех обещаний, которые он им там обещал. Народ надеялся, что он все-таки крестьяне, вот основная масса этого обездоленного населения надеялись, что все-таки наконец-то справедливость восторжествует и от налогов Лжедмитрих освободит. Но ничего не получалось. Русские дворяне, дети боярские земли получили, поместье получили, деньги получили, очень много, да, заняв большую сумму русских монастырей. Но в целом, в общей массе крестьяне получили того, что хотели. Например, те районы, вот наша Северская земля, Комарицкая волость, они получили какие-то послабления от Лжедмитрия за помощь и поддержку. И он это помнил. И лет на 10 они были от налоговых выплат всевозможных освобождены. Но, тем не менее, вот какая-то проблема все-таки была. Хотя получали там крестьяне, беглые, холопы, казаки какое-то денежное вознаграждение, но все равно вот некое недовольство все-таки присутствовало Лжедмитрием. Лжедмитрий наградил и польских наемников, но то, что он обещал Сигизмунду Третьему земли, долги, конечно, этого не случилось. Более того, уже Дмитрий говорил: ну, я не просто царь, я хочу быть императором, а это задело тщеславие самого Сигизмунда III, и он уже стал говорить о том, что, дескать, на московском престоле это не настоящий царь. То есть очень много было вот таких вот каких-то определенных проблем, которые не шли на пользу самому Лжедмитрию. Он сам по себе, конечно, был человеком удивительным, где-то не без каких-то государственных способностей, но вот эта волна его подняла наверх, и она же, эта волна, его и затопит. Вот дилемма такая была у него, сложное положение. Он стал царем, но понимал, что ему нужна поддержка бояр. Бояре по-прежнему держали нити управления страной в своих руках, а тот не хотел быть марионеткой у бояр. И то есть таким образом ситуация накалялась. Более того, Василий Шуйский подбрасывал поленья в вот этот огонь, разжигая будущий заговор. И Лжедмитрий, например, открыл открытый суд, устроил Василию Шуйскому, когда услышал, что тут его самозванцем стал называть. Конечно, Василий Иванович настоящий актер, настоящий позер. Тут его приговорили к смерти, вывели к плахе, подвели. Он на колени упал, униженно молил и говорил, что царь, прости, милости прошу, ничего я этого не делал и прочее, прочее. И когда Шуйскому уже готовился палач отрубить голову, пришел гонец царский и принес указ о помиловании. Отправили Шуйского в деревню, но потом вернули. То есть вот именно не смог Лжедмитрий, а потому что поляки бесчинствовали в городе, не смог пойти на компромисс со всеми сословиями и быть хорошими для всех он, конечно, не смог. То есть разногласия, социальные разногласия в обществе усиливались. Итак, Василий составляет заговор против Лжедмитрия. А в 1606 году, в мае месяце, вот ровно год спустя, 200 заговорщиков проникли в Кремль во время смены караула, и, ворвавшись во дворец, решили захватить Лжедмитрия. Петр Басманов до конца стоял и защищал своего хозяина, он был убит. Лжедмитрий успел крикнуть Марине, чтобы она спасалась, и он там кричал: «И душа моя, беги!» И вот она там за большим кринолином, платьем своей служанки вышла. А сам же Дмитрий прыгнул в окно и при падении повредил ногу, лежал на земле, встать самостоятельно не мог, стрельцы окружили, ну, естественно, один из людей Шуйского его застрелил. Поляки, увидев открытые кремлевские ворота, вбежали в Кремль. Сторонники шуйского крика «Мляхи хотят схватить царя Дмитрия» подняли против поляков народ. И вот настоящее сражение развернулось между москвичами и поляками. И вот это все недовольство, которое москвичи на поляках вот как-то вот пытались выплеснуть, оно, естественно, конечно же, достаточно серьезную волну и превратилось. Очень много людей были убиты. Многие, например, искренне сражались, что, дескать, поляки хотят Дмитрия свергнуть. И сражались за него. А Дмитрия уже не было. Более того, было объявлено, что труп, который там лежал под стенами Кремля, и труп был обезображен, что это тело на самом-то деле не царь, что это самозванец. Ну, вот ошибочка такая вышла. Очень любил представления всевозможные, театральные, сам Лжедмитрий. И вот над трупом очень долго издевались, набросили на него карнавальную маску. Вот, сказали, что это монах Растрига Гришка Отрепьев, что это никакой не царь, что, дескать, вот он нас обманул. Василий Шуйский, снова переобувшись в воздухе, объяснил всем, что да нет, это я ошибся. Действительно, в Угличе в 1591 году царевич погиб. Что, дескать, он был убит от рук убийц Бориса, подосланных Борисом Годуновым. Инокиню Марфу мать опять вывели к народу. И тут Шуйский заявил, что, дескать, она не считает своего, его вот этого тела, этого несчастного своим сыном, что, дескать, поили, вот достаточно все тяжело. Ну, а далее труп был сожжен, пепел заправлен в пушку, и пушка выстрелила в сторону Запада, в сторону Польши. И сказали наши предки, откуда пришел, туда и иди. Вот такая была цена жизни, правления и смерти этого первого самозванца Григория Отрепьева. Но раз уже Дмитрий был первым, мы понимаем, что где-то должен появиться и второй. Но их на самом деле было три, то и даже историки считают четыре. Итак, правление Лжедмитрия I закончилось 1605-1606 годом. Вдова Марина Мнишек бежала, но она тоже в эти смутные годы также себя проявит, и мы ее увидим. А пока наступает новый период правления этого удивительного авантюриста, который цепко держался за власть, абсолютно не чурался никаких, да, вот, в общем, все ценности духовные, моральные, нравственные ценности попирал, идя к своей цели напролом. Я имею в виду руководителя заговорщиков против Лжедмитрия. Это Василий Иванович Шуйский. Ну, а как шло его правление, которое длилось до 1610 года, и чем закончилось время его царствования, это уже параграф 14, 15.